Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православные святыни Абхазии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я представляю цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». Я напомню, что меня зовут Юлия Павлюченкова, что свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего сообщения. Итак, практически последняя станция нашего путешествия в поисках ответов на вопросы о православных святынях Абхазии – это город Краснодар. Сейчас вы узнаете, почему. Я представлю сегодняшнего гостя студии, православного писателя, докторанта Фрейбургского университета и общецерковной аспирантуры Чеснокова Зиновия. Здравствуйте, Зиновий.
Здравствуйте, Юлия.
Мы оказались в Краснодаре именно для того, чтобы, Зиновий, увидеть вас. Вы оказались для нас просто неуловимым человеком, за которым очень сложно найти вас в Москве. Поехать в Швейцарию мы были пока не готовы, поэтому Краснодар. Итак, не так давно мне на глаза попалась очень интересная книга «Подвиг святой жизни», который, с одной стороны, рассказывает о глинских старцах. И, казалось бы, где связь? Глинские старцы и Кавказ. Но увидела я ее в Дранском монастыре в Абхазии, и батюшка мне сказал, что вот те люди, о которых писалась эта книга, это люди, которые рукополагались именно в этом монастыре, в Дранском. Мне стало очень интересно, и я для себя открыла целую, наверное, главу, целую страницу старцев XX века, XIX-XX века, которые, нельзя сказать даже, чтобы так стали знаковыми, но действительно сыграли огромную роль и значение в православии и продолжают играть, надо сказать, несмотря на то, что большинство почило, ну, те, о которых вы рассказываете в книгах, в книге почили, все равно продолжают играть в своем наследии, в своей памяти, в своих вот таких вот молитвах. Скажите, что сподвигло вас писать о схиархимандрите Серафиме Романцове и схимитрополите Серафиме Мажуга?
Получилось так, что мой отец лично был знаком и с отцом Серафимом Романцовым, и с митрополитом Зиновием, схимитрополитом Серафимом и отцом Андроником Лукашом, тремя глинскими старцами, которые после закрытия монастыря в 1922 году устремили свои стопы в горы Кавказа, и впоследствии получилось так, что уже после ссылки владыка Зиновий остался в Грузии и прожил 35 лет в Тбилиси, будучи, стал даже настоятелем Александра Невского храма, впоследствии митрополитом, и был, можно сказать, единственным русским митрополитом в Грузии, потому что обычно там все остальные митрополиты грузины. 13 лет мой отец был келейником и подьяконом у митрополита Зиновия. Митрополит Зиновий в Грузии жил в очень маленькой келье. Ее размер был где-то 2,5 на 3,5 метра. В ней помещалась только небольшая кровать, его рабочий стол, уголок с иконами, и даже не было шкафа, была навесная вешалка, на которой висело несколько подрясников и его ряса. Владыка Зиновий был удивительным человеком, и он сочетал в себе архиерейское служение и благодать старческого послушания. Мы знаем, что не каждый старец может стать митрополитом, и не каждый митрополит может вести себя так скромно, как старец, и быть настолько высокодуховным человеком, потому что к владыке Зиновию ехали люди со всех уголков бывшего Советского Союза, и с Украины, и из России очень многие. Многие из духовных чад митрополита Зиновия сегодня стали тоже митрополитами. Это и митрополит Никон, Липецкий и Елецкий, это и митрополит Илларион Алфеев, который тоже, еще будучи мальчиком, приезжал с мамой в Грузию и имел возможность общаться с владыкой Зиновием. Это и архиепископ Феофилакт Александровский, это и митрополит Новосибирский Тихон, это и митрополит Архангельский Даниил. И этот список можно продолжать дальше, от митрополитов к архиепископам, епископам, простым верующим. Во время написания работы над нашими книгами мы собирали материалы, тоже, можно сказать, на территории всего бывшего Советского Союза. Это и были интервью со старцами в Грузии. Сегодня живы до сих пор двое глинских старцев, которые были пострижены в Глинской пустыне в период ее открытия с 1942 по 1961 годы. Это отец Филарет Кудинов и отец Вениамин Селиванов. Оба они были... Отец Филарет был келейником отца Андроника Лукаша. И оба они присутствовали на момент кончины владыки Зиновия в его келье. Он их пригласил, потому что Господь открыл время своей кончины. Так тоже присутствовал и мой отец, потому что они были келейниками вместе с братом. И отец Филарет до сих пор живет в Грузии в небольшом домике. К нему едут многие люди за духовным окормлением. Сейчас он почитается за старца, и любой человек в Тбилиси, наверное, знает это имя. Отец Вениамин тоже живет, можно сказать, в центре Тбилиси, но живет как отшельник в многоэтажном доме. У него мы когда зашли в этот дом, там был интересный лифт. Слева был ящик наподобие почтового, и надо было бросить монетку, чтобы лифт поехал. Мы нашли вот эти 20 грузинских сантимов. Лифт нас поднял. Я не помню, какой это был этаж, 4-й, 5-й. А потом, когда уже спускались от отца Филарета, денег не оказалось, пришлось по лестнице спускаться.
То есть спускаться надо тоже монетку
бросать.
Тоже
надо монетку бросать, да. Нас встретил старец, его квартира, келья была более похожа на пещеру, и удивила, наверное, больше всего буржуйка. То есть у него, он топился на там, 4-м, 5-м этаже многоквартирного жилого дома обычной печкой. Мы сначала не поверили, потом увидели, правда, горел огонь, рядом лежали дрова, и труба выходила прямо в окно. То есть, можно сказать, подвижник нашего времени, он не живет в горах Кавказа, где-то в египетской пустыне, но в центре города живет так же, как святые жили где-то далеко от цивилизации.
То есть он сделал пещеру у себя в доме?
Можно сказать так, да. Потому что все-таки не место спасает человека. От людей зависит. И вот одна из наших книг, это «Подвиг святой жизни», о которой вы уже упомянули. Почему? Потому что жизнь этих людей была подвигом и примером для множества людей в советское время. Так, храмы почти все были закрыты. Монастыри тоже, даже Глинскую пустыню, несмотря на то, что дали некоторое время... Ее открыли, она просуществовала с 1942 по 1961 годы. В 1961 году хрущевская оттепель опять ее закрывает. Старцы вновь едут на Кавказ. Отец Серафим Романцов поселился в Сухуми. Отец Андроник приехал к владыке Зиновию в Тбилиси и жил возле Александра Невского храма. Был небольшой домик, который построили для владыки, но владыка не стал переезжать из своей маленькой кельи. И в этом домике жил отец Андроник. Старцы часто приезжали друг к другу. И владыка Зиновий вместе с отцом Андроником и отцом Виталием ездили в Сухуми. Во время одной из таких поездок, вспоминал отец Павел Косач, несколько лет назад в Тбилиси мы записывали его воспоминания, сейчас он уже почил о Господе. Он был 35 лет секретарем у владыки Зиновия, и они вместе в поезде с владыкой Зиновием, с отцом Виталием и с отцом Андроником ехали к отцу Серафиму в Сухуми. И рассказывает отец Павел такую историю. Отец Андроник вышел из купе, и они ждут его 5 минут, 7 минут, его нету. Отец Павел открывает купе, а отец Андроник забыл, в каком они были, и в каждое купе стучится смиренно и говорит: молитвами святых отец наших. Вот, и не мог найти, в каком же купе они были. Потом увидел отца Павла, ему говорит: Павлик, они все одинаковые, говорит, я не могу вас найти. Владыка Зиновий к посту относился строго, но с рассуждением. Если у людей были болезни, особенно престарелым людям, он даже разрешал в пост молоко, если этого требовало здоровье. Даже был такой случай с отцом Серафимом Романцовым, когда тот сильно заболел, владыка сказал: я тебе категорически разрешаю пить молоко, потому что это важно для сохранения твоего здоровья. И старец, конечно, за послушание это исполнил. У старца даже между собой было послушание друг другу. Владыка Зиновий все-таки, он был митрополитом, и другие старцы тоже к нему прислушивались. Однажды был случай, отец Серафим Романцов приезжает в Тбилиси навестить владыку Зиновия и отца Андроника. А владыка знал, что приедет отец Серафим, и отцу Андронику сказал: иди в келью и никому не открывай. Вот, и отец Серафим побыл у владыки Зиновия и говорит: ну вот сейчас пойду к отцу Андронику. Владыка молчит. Вот, отец Серафим проходит несколько десятков метров до того домика, где жил отец Андроник, стучится в дверь, произносит молитву молитвами святых отец наших. В ответ тишина. Опять стучится, он говорит: Андроник, открывай, я знаю, что ты здесь. Тишина. Еще раз стучится, и тихонечко отец Андроник произносит: нет благословения. И так и ушел отец Серафим в этот раз, не повидавшись с отцом Андроником, но отец Андроник, в свою очередь, исполнил для, даже получается, для, по своему смирению, он исполнил вот это благословение владыки. Вы знаете, Глинская пустынь – это удивительный монастырь, потому что в XIX веке было у нас два больших центра старчества. Это было Оптина пустынь и Глинская пустынь. И об Оптиной пустыне мы знаем немножко больше, потому что туда приезжали известные писатели того времени, соответственно, и в литературе упоминалось о ней, и в принципе она была ближе к Москве. А Глинская пустынь тоже была большим центром старчества, и в период своего рассвета число насельников монастыря достигало 700 человек даже. Что это значит? Сохранились традиции старчества. То есть каждый послушник новоначальный, который приходил в монастырь, его обязательно вручали под руководство старцу. В чем она заключалась? Она заключалась в том, что каждый день он должен был исповедовать помыслы старцу. Вот в нашей книге «Подвиг святой жизни» есть даже глава, в которой рассказывается об отличии старца от духовника. Старцу исповедуются помыслы, полностью открывается сердце. И старец может быть даже не в священном сане. Может быть простым монахом. И можно сказать, ведется такая исправительная работа над грехами человека и их искоренение. Традиция старчества, она идет со самого начала монашества, потому что обе линии, и общежительное, и особножительное монашество, это и Антоний Великий, и Пахомий Великий, начинаются с послушания старцу. Если мы возьмем житие Антония Великого, написанное Афанасием Великим, то там мы увидим, что перед тем, как юный Антоний, которому было чуть больше 20 лет, решил удалиться в пустыню, он нашел старца, это был отшельник, который жил в пустыне, но недалеко от того населенного пункта, где был Антоний. И старец научил его, как нужно жить, потому что смысл не просто уйти в пустыню, а смысл спасать там свою душу, проводить дни в молитве, посте. И после этого Антоний на несколько лет ушел в пустыню, вернулся к своему старцу, предложил ему тоже подвязаться вместе, но старец, сославшись на свой престарелый возраст, отказался. Но, тем не менее, у Антония были свои ученики, которых уже было очень много. Самым ярким из них был Макарий Великий. И вот от Макария тоже у него свои ученики были. Евагрий, Палладий. И вот эта цепь, можно сказать, старческого преемства, она идет с самого основания монашества. И просто в какие-то годы она была более, видимо, менее, но вот это послушание старцу всегда присутствовало, является основой монашества, что немного было потеряно на Западе. Вторая линия, Пахомий Великий, то же самое, только о старце Пахомии мы знаем даже больше, звали его Паламон, и в житии Пахомия Великого мы узнаем, как учил Пахомий, как учил Паламон Пахомия, как он его испытывал. Многое впоследствии, что Пахомий использовал и чему учил в своем уставе уже братьев, было заимствовано как раз вот от этого старца. Но монастыри Пахомия Великого или общежительные монастыри, они были больше. И со временем, если в первое время Пахомий являлся и настоятелем монастыря, и старцем для всей братьи, то когда в монастыре стало 700 человек, 1000 человек и так далее, это уже было невозможно. И плюс не всегда преемники старцев, которые возглавляли монастырь, были столь духовной, с такой же высокой духовной жизни, как и их учителя. И получалось так, что фигура старца могла выделяться, мог кто-то другой из братьев, могло быть несколько человек, да, и уже настоятель, понятно, что братья были и в послушании настоятелю, но старцу уже более руководил их, можно сказать, личным таким духовным руководством. Если в обязанности настоятелей монастыря входило общее духовное руководство, да, потому что настоятель в ответе за всех, то старец каждого исправлял и искоренял в нем те пороки, которые гнездились в его сердце.
Скажите, если мы вернемся сейчас к нашим старцам, как вы думаете, почему был выбран Кавказ? Может быть, вот есть какие-то воспоминания, да, может быть, ваш отец помнит какие-то разговоры, вот почему тогда, в сложный период, начала 20 века, да, ну, уже там, при закрытии Глинской пустыни, почему была выбрана вот поездка в горы Кавказа?
Я думаю, все было связано с преследованиями, которые были в то время. 1922 год, даже некоторые из насельников Глинской пустыни были арестованы. Многие в 30-е годы были расстреляны не только из этого монастыря, из других монастырей. И, видимо, Кавказ был выбран как самое безопасное место, потому что в горах не так просто было отлавливать отшельников. Все-таки это сегодня у нас техника сильно шагнула вперед. Тогда это там. И это место было освящено, мы знаем, и апостол Симон Канонит там подвязался, да, и пещера Иоанна Златоуста. И туда устремились не только глинские старцы, туда ушли монахи и из Киево-Печерской лавры, некоторые насельники Почаевской лавры, из многих других монастырей подвязались тоже в горах Кавказа. Вот, в частности, если говорить о наших старцах, о владыке Зиновии, об отце Серафиме Романцове, то после закрытия Глинской пустыни в 1922 году они переезжают в Дранский Успенский монастырь, где оба, и владыка Зиновий, и отец Серафим, принимают священный сан. Но в 1925 году этот монастырь тоже закрывается. И впоследствии и владыка Зиновий, и отец Серафим Романцов, они основали монашеские общины, которыми руководили там. А владыка Зиновий даже унес из Глинской пустыни антиминс, без которого невозможно совершение литургии, поэтому они могли даже в условиях леса, это и вот в тех непроходимых местах, совершать литургию.
А скажите мне, пожалуйста, вот все-таки хотелось бы, Зиновий, чтобы вы нашим радиослушателям рассказали кратенько, хотя бы вообще жизнеописание владыки Зиновия, Ну, чтобы вот, потому что многие ведь не знают, да, вот, и многие еще не читали вот ваших книг. Я думаю, что это будет очень интересно.
Владыка Зиновий родился 14 сентября 1896 года в семье рабочего. Очень рано он осиротел, в возрасте 3 лет. Он лишился отца, а когда ему было 11, умерла его мама Феодосия. И он вынужден был некоторое время жить в семье двоюродной сестры. Но сестра была очень бедная, многодетная, лишний род был в тягость. И немного спустя его отдают в дом трудолюбия при Глинской пустыне. В Глинскую пустыню еще до этого он бегал мальчиком и уже знал некоторых монахов, которым помогал и исполнял некоторые мелкие их поручения. И он очень обрадовался, когда отдали его в дом трудолюбия. Там он научился швейному ремеслу, как правило, обучали крестьянских мальчиков. Как правило, сирот какому-то ремеслу, там можно было и плотническому научиться, и многим другим, для того, чтобы даже если в будущем они не останутся в монастыре, чтобы они могли себя прокормить. Вот такое было социальное служение в Глинской пустыне. И после окончания обучения в доме трудолюбия Захария, так звали будущего митрополита Зиновия, он поступает послушником в Глинскую пустынь. В 1914 году начинается Первая мировая война, а в 1916 забирают на фронт 75 послушников из Глинской пустыни, и Захария был в их числе. Его подразделение попало в Пинские болота, и там удерживало позиции на протяжении полугода. И после этого, из-за той сырости, которая была на Пинских болотах, у владыки Зиновия открылись трофические язвы, которые эта болезнь сопровождала его уже до конца его жизни. По окончании войны он вернулся в монастырь, и перед закрытием монастыря в 1921 году принимает монашеский постриг. Интересно, что настоятель пригласил его, и еще 4 других послушников было с ним, их собирались всех постригать вместе, и на тот момент настоятелю уже было известно, что монастырь будет закрыт, и отец Нектарий всех их предупредил, что монастырь будет закрыт, неизвестна будет ваша судьба, поэтому если кто не уверен в таком шаге, серьезном принятии монашества, то может отказаться. Но, как вспоминал впоследствии владыка Зиновий, никто не отказался, и все приняли постриг. Так и произошло. В 1922 году монастырь закрыли. Владыка Зиновий, тогда монах Зиновий, переезжает в Драндовский Успенский монастырь вместе с отцом Серафимом Романцовым. Несколько лет они вместе служили там, и владыка Зиновий принял и диаконский, и священнический чин. Отец Серафим тоже принял священство в Дранском монастыре. Но и этот монастырь в 1925 году закрывают. И тогда владыка Зиновий некоторое время жил в греческих селениях близ Сухуми. Потом по необходимости владыка, тогда отец Зиновий, сначала он основал монашескую общину, как я уже говорил, и в 1930 году он едет в Ростов-на-Дону. И в Ростове, поскольку он был в подряснике, его на улице арестовали, привели в участок и отправили в ссылку на 5 лет. Когда у следователя отец Зиновий спросил, за что, тот ему, показав на подрясник, сказал: а вы что, не понимаете? Вот, это была 58-я статья, по ней как раз и проходили все священнослужители, там не надо было даже особо разбираться. В ссылке отец Зиновий пробыл 4 года и 8 месяцев. Его освободили досрочно. В лагере был он в селе Березники, в селении Березники, Пермский край, если я не ошибаюсь, и на Беломорканале, на строительстве Беломорканала тоже. Интересно, что заключенные с уважением относились к отцу Зиновию. Ему приходилось порой и выслушивать последнюю исповедь, потому что многие заболевали на таких тяжелых работах. И служить отпевание уже умерших заключенных. Поскольку облачения не было, это использовалось обычное вафельное полотенце, в котором был сделан прорез для головы, и на нем углем были начертаны кресты. Интересный случай был накануне одного из праздников, и об этом рассказывал сам владыка Зиновий моему отцу. Накануне одного из больших праздников шли все заключенные, владыка Зиновий шел позади, и зима, снег, и он находит кисть винограда. Вот, это, конечно, было чудо, тем более для того времени. Вот, и он принес эту кисть винограда, и как раз досталось по виноградинке всем тем, кто был в его бараке. После освобождения отец Зиновий отправляется в Грузию, потому что у него пошатнулось здоровье, он ехал подлечиться, и он посетил серные бани в Тбилиси, и там у него украли документы. И волей-неволей ему пришлось задержаться в Тбилиси на несколько месяцев, и он стал ходить в Сионский собор. Его заметил патриарх Калистрат, спросил о его происхождении, кто он умер, сказал, что он глинский монах, что священный сан получил в Дранском монастыре. Патриарх Калистрат навел справки, потому что в то время были, мы знаем, и обновленческие священники, и много других разных течений. Вот. И после того, как получил подтверждение священного сана отца Зиновия от архиерея, он дал ему самый бедный приход на границе Грузии и Армении. Это была, если не ошибаюсь, кладбищенская церковь. И очень быстро отец Зиновий этот приход восстановил, и в 1951 году умирает настоятель Александра Невского храма города Тбилиси. Когда умер протопресвитер Иоанн Лозовой, на место его был назначен отец Зиновий и возведен в сан архимандрита. Почил он 8 марта 1985 года.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях был православный писатель, докторант Фрибургского университета и общецерковной аспирантуры Чесноков Зиновий.
До свидания, Юлия, до свидания, дорогие радиослушатели.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Православные святыни Абхазии.
Здравствуйте, это программа «Православные святыни Абхазии», подготовленная при поддержке фонда «Русский мир». С вами по-прежнему я, Юлия Павлюченкова. Я напомню, что свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего сообщения. Также я напомню нашим радиослушателям о том, что мы по-прежнему в Краснодаре. Это одна из последних заключительных остановок нашего путешествия в поисках ответов на вопросы о православных святынях Абхазии, и мы беседуем с православным писателем, докторантом Фрейбургского университета общецерковной аспирантуры Чесноковым Зиновием. А, Зиновий, наша прошлая программа фактически была, так скажем, посвящена схеме митрополиту Серафиму Мажуке. А сегодня хотелось бы поговорить больше об отце Серафиме Романцове. Для Абхазии это такой более понятный святой. Вот начинаешь с людьми разговаривать, ну отец Серафим, ну это же наш отец Серафим. Это говорят и русские, это говорят и абхазы. Поэтому вот очень интересно было бы услышать о нем.
Об отце Серафиме Романцове немного рассказывается в нашей книге «Подвиг святой жизни». Сейчас вместе с моим братом Николаем Чесноковым мы готовим отдельную книгу об отце Серафиме, она уже написана. Будет называться она «Сердцем моим страдаю о вас», потому что так же, как все говорят и на Украине, и в России, и в Абхазии, и в Грузии, что он наш, так же и он любил людей, и сохранились его духовные письма. В нашей коллекции их порядка 120. Вот. И они очень высокодуховные и содержат много и поучений, и наставлений, и показывают те личные переживания отца Серафима, которые происходили в его сердце, когда он узнавал о каких-то горестях своих духовных чад. И, конечно, он их и руководил на их духовной жизни. Конечно, он их и руководил в духовной жизни. И рассказывал какие-то моменты из истории церкви или примеры из жизнеописания святых отцов, которые бы поддерживали людей в то нелегкое время. Отец Серафим Романцов был причислен к лику святых на Синоде Украинской Православной Церкви 25 марта 2009 года. Вместе с ним были причислены и митрополит Зиновий в схеме Серафим Мажуга, и отец Андроник Лукаш. А годом ранее, в 2008 году, в числе 13 преподобных отцов Глинских, был прославлен и преподобный Серафим Амелин, еще один старец, живший в 20 веке. Сейчас в собор преподобных отцов Глинских входит 16 старцев, и есть сегодня икона 13 старцев и 3 старцев. Мы работаем над тем, чтобы была написана икона совместная всех 16 старцев, которая будет похожа на икону оптинских старцев. Потому что вот так же, как есть собор оптинских старцев, сегодня есть и собор старцев Глинских.
Я вам открою секрет и даже покажу. Но радиослушателям не очень покажу, но на сайте Радонеж и там на тех радиокомпаниях, которые будут транслировать наш цикл, мы обязательно предоставим, мы разместим икону, которая находится в Дранском монастыре, большая ростовая икона, на ней изображены два старца, о которых мы как раз вот и говорим. Это схемитрополит Серафим Мажуга и отец Серафим Романцов. Такие стоят грозные, серьезные. Но вот она как раз, прям заходишь, когда в храм, в собор, с правой стороны они так вот молитвенно нависают.
Большое спасибо, потому что мы сможем как раз использовать ее в новой книге. Еще есть возможность ее туда поместить.
Да, замечательно. Я прервала вас, да.
Вот. И говоря о жизни отца Серафима Романцова, родился он 28 июня 1885 года в деревне Воронок Курской губернии в семье крестьянина Романа Романцова. В крещении он получил имя Иоанн и окончил церковно-приходскую школу, а в 1900 1910 году, после смерти родителей, Иоанн Романцов поступил в Глинскую пустынь. Также его вручили старцу. Его старцем стал иеросхимонах Аристоклий Ветер. И когда началась Первая мировая война, то отца Серафима тоже отправили в числе послушников других на фронт. И в 1916 году он получил ранение. И среди других раненых они находились в госпитале. И там был гипнотизер. Вот одна из глав нашей новой книги так и будет называться «Встреча с гипнотизером». И этот человек разными своими приемами усыплял раненых. Такой своеобразный метод анестезии, что ли. Вот. И отец Серафим как-то сразу понял, что это именно гипнотизер. И когда тот подошел к нему, как к очередному пациенту, как к очередному раненому солдату, начал делать свои действия, у него ничего не получалось. Не получалось почему? Потому что отец Серафим в это время читал Иисусову молитву. И он сразу понял, что это не просто какие-то действия человеческие, а что это связано с дьяволом, и победить можно только вот так. Вот такой был случай.
Но до этого еще был какой-то очень интересный случай в монастыре со старцем, что молодому монаху как-то не легло на душу, не лег на душу, или как тот старец, к которому его прикрепили. И он понимал, что с одной стороны смиряться надо и спасаться надо, но с другой стороны он совершенно точно, ну вот понимал, что ну не лежит душа, и не могу вот я с этим человеком. Вот тоже очень интересная история. И что он все очень переживал и думал, ну как он подойдет, скажет там, ну как-то, да, и на кухне открылся он своему товарищу, тот говорит, да ладно, пойдем к моему старцу. Он говорит, ну как это, и меня же к своему прикрепили, как я к твоему пойду? Он говорит, ну ничего, вот придешь, вот так вот откроешь. И неожиданно вся эта история разрешилась, действительно, как бы, когда вот он нашел другого старца, так скажем, кому его привел вот этот его коллега по кухне, по трапезной, к которому у него как-то вот расположилась душа, он пришел и честно открылся своему прикреплен, кому он был прикреплен, да, сказал, что вот, ну не могу. А тот так спокойно говорит, ну, бывает такое, раз душа не лежит, иди. Я хочу тебе только пользы, иди с миром, да. То есть, а вот столько было переживаний, столько было каких-то вот таких вот сложностей, как ему казалось на тот момент.
Да, в 1919 году, в возрасте 34 лет, Иоанн Романцов принимает монашеский постриг с именем Ювеналий. А в 1920 году он был возведен в Глинской пустыне в сан иеродиакона. Интересно, что в Глинской пустыне был афонский устав, устав довольно строгий. Уже сегодня в возрожденной Глинской пустыне стараются тоже его придерживаться. И у нас через несколько месяцев выйдет книга о преподобном Филарете Глинском, о преподобном Филарете Данилевском. Это один из причисленных к лику святых глинских старцев, который жил в XIX веке и возродил старчество в обители. И в этой книге мы полностью опубликуем устав Глинской пустыни, адаптированный уже для современного русского читателя. С ним много было работы, потому что большая часть была написана на славянском. Вот, но надеемся, что скоро все смогут познакомиться с тем монастырским, можно сказать, даже распорядком, потому что очень интересно. Многие, как правило, у людей представление о монастыре какое? Приезжаешь в монастырь, видишь богослужение, одно, можно литургию, может быть, всеношное бдение, да, какой-то молебен, все. Потом братья уходят в кельи и, как правило, там уже совершают свои подвиги или какие-то послушания. Вот именно чем интересен монашеский устав? Тем, что он раскроет, в принципе, монастырский распорядок и ту жизнь, которая зачастую закрыта для человеческого глаза.
Вот там, в кельях.
Да.
У всех представление, что вот они послужили, пошли спать.
Ну, это совсем по-другому.
Афонский устав был сложнее, тяжелее?
Это был строгий устав.
Строгий устав,
это был строгий устав, да.
Глинскую пустынь закрывают. 1920 год. Что дальше у нас происходит?
В 1922 году Глинскую пустынь закрывают. И интересно, что те старцы, которые составляли духовный, можно сказать, центр Глинской пустыни перед ее закрытием, это и отец Серафим Амелин, и отец Серафим Романцов, и будущий митрополит Зиновий, и отец Андроник Лукаш, они были совсем не старцами. Если взять отцу Серафиму Амелину было 48 лет, отцу Серафиму Романцову 37, отцу Андронику 34, а будущему митрополиту Зиновию, тогда монаху Зиновию, всего 26 лет. Но тем не менее, когда уже после закрытия Глинской пустыни они переехали в Абхазию, владыка Зиновий будущий и отец Серафим Романцов в Дранский монастырь, там приняли священный сан, и после закрытия Дранского монастыря в 25-м году начали подвязаться в горах Кавказа, то все они пользовались очень большим авторитетом, так что даже основали монашеские общины. Видимо, та вот традиция старчества, которой они были, можно сказать, закалены, потому что они сами были воспитаны у старцев, сами стали старцами, и даже многие из их духовных чад тоже стали старцами. Сегодня мы можем говорить, вот на прошлой передаче мы упоминали и отца Филарета Кудинова, и отца Вениамина Селиванова, был еще отец Симеон Нестеренко, жил он в Сочи, тоже постриженный Глинской пустыни, тоже окормлялся у этих старцев. Можно отметить и отца Гури, живет он в городе Кингисепп, недалеко от границы с Эстонией, тоже старец нашего времени, с химией он в Арсенофе, и тоже духовный сын глинских старцев. Это и митрополит Никон Липецкий и Елецкий. Вот это вот, это из архимандрит Виталий. И можно продолжать вот эту линию дальше, потому что, как вспоминает, например, отец Антоний Гулиашвили, монашеский постриг отец Иоанн Крестьянкин принял от рук отца Серафима Романцова. И вот эта традиция, и отец Серафим Романцов, и отец Иоанн Крестьянкин, отец Кирилл Павлов, отец Серафим Тяпочкин, это были старцы, которые знали друг друга. Интересно, что вот настоящие старцы, они между собой общались, они встречались, и были люди, которые духовно окормлялись и у одного, и у другого, потому что, например, кто-то переезжал из Грузии в другую часть России, владыка благословлял, тогда окормляйся духовно там у отца Кирилла, например, да. И вот это общение между старцами, несмотря на то, что они покинули стены монастыря, то есть, но монастырь был в их сердце и на тех местах, где они находились. Это были и горы Кавказа, это и была опять Глинская пустынь, которую открыли во второй раз с 1922 по 61 годы. И туда вернулись и отец Серафим Романцов, который тогда уже был назначен духовником, и отец Андроник, который был назначен благочинным Глинской пустыни. И народ поехал к ним. Народ поехал к ним, и к ним поехали сегодня митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, тогда семинаристом приезжал. Приезжал он вместе с нынешним старцем отцом Илием Ноздриным, который был тогда просто семинаристом. Вот. И тоже получается вот эта традиция. Сегодня мы знаем старца отца Илия, но он является, можно сказать, духовным преемником глинских старцев. То есть, получив... чем интересна старческая традиция? Я уверен, что и среди духовных чад отца Илия тоже будут со временем
старцы. Даже не сомневаюсь,
старцы.
Да.
Мы видим, вот как это передается. Это передается от старца к его ученику, но, безусловно, это зависит и от духовной жизни ученика, потому что не каждый из тех, кто даже духовно окормлялся у старцев, стал священнослужителем. Но, как вспоминают люди, как правило, после встреч с такими великими старцами, как владыка Зиновий, отец Серафим Романцов, отец Андроник, Если даже многих каких-то изменений не происходило в жизни человека, то на чуточку он становился лучше. Даже если он не оставлял, может быть, каких-то своих прегрешений, на чуточке он становился лучше. Вот эта вот часть добра, которую несли людям старцы в то тяжелейшее время, потому что храмы были закрыты, обращаться было не к кому, поисповедоваться тоже, вот так сердце открыть, во-первых, некому, во-вторых, не знаешь еще, чем эта исповедь закончится, потому что и доносили, и простых людей сколько расстреляли за веру, и сколько людей попали в лагеря. А старцы духовно собирали людей вокруг себя, и поэтому переезжают старцы на Кавказ, люди за ними едут на Кавказ, открывается Глинская пустынь, все опять в Глинскую едут, закрыли Глинскую пустынь, духовные чады отца Андроника, отца Серафима, они в Тбилиси приехали, они приехали в Сухуми к отцу Серафиму, потому что нужна была вот эта духовная подпитка в то время, и без нее было очень сложно.
Да она и в наше время, собственно, тоже очень нужна. Я думаю, что те люди, которые окормляются у своих духовников, они их действительно искренне любят, искренне почитают, искренне понимают вот ту важность и ту значимость, которую их духовники играют в их жизни.
Да. Я с вами согласен полностью, но есть небольшая разница, потому что сегодня мы можем найти духовника в любом городе. Для этого не нужно прилагать сильных усилий. Здесь уже другая проблема, чтобы человек в храм сначала пришел. Вот. И можно спокойно окормляться у своего духовника, не обязательно искать старцев. Был такой случай, один человек искал старцев, вот он один монастырь посетил, второй, третий, и даже те вот ему говорят, вот это старец. Он говорит, нет, я с ним поговорил, он не старец. Но, видимо, он хотел чуда. Но ни старцы, ни апостолы, ни Христос никогда не показывали чудес на показ, потому что смысл и чудо. И мы помним ту историю, разговор Христа с Пилатом, когда чудо не было показано, потому что Христос знал, что это никак не изменит присутствующих.
Согласна с вами, давайте вернемся в Дранский монастырь. Сейчас мы его называем Дранский монастырь, он назывался почему-то тогда Драндовский монастырь. По численности и значению он был вторым в Абхазии после Новоафонского. И собор Дранского монастыря построен в VI веке, потому что закладывал еще этот собор император Юстиниан для апсилов, да. Слева жили абазги, справа жили апсилы, и, собственно, именно для них строился этот собор и освящен в честь Успения Божьей Матери. При реставрации монастыря уже значительно позже, после Кавказской войны, была обнаружена икона Божьей Матери в полный рост с молитвенно сложенными руками, опущенной головой, в народе ее называли скорбящей. И существуют списки с этой иконы. В Дранском монастыре была тогда типография. Надо сказать, был вообще огромный, конечно, монастырь. И на Цибельде, это там, где Мажара, там, где вот отец Валентин Свинцицкий пишет в своей книге о путешествии гражданам неба, что я путешествовал из Дранского монастыря в Цибельду на подворье монастыря. То есть вот там в Цибельде было подворье Дранского монастыря. Это так традиционно. Монастыри, которые находились на побережье, ну, там все-таки до моря буквально, может, 3-4 километра. Выше в горах держали монахи пчелок, делали огороды, держали какую-то скотинку. И то есть монастырь с подворьем — это для Абхазии серьезно. То есть, вот надо сказать, что там же была типография, где издавались листки назидательного содержания для народа. И после закрытия монастыря на Новом Афоне часть монахов уходит на Псху, монашеское поселение, в монашескую республику, и часть монахов переезжает в Дранды. А так как там это Гулрипский район, это сельскохозяйственные такие территории, там горы дальше находятся от побережья, и там большие такие просторы, поля, то есть там создается сельскохозяйственная община, в которую вступают монахи, и это как бы по сути для советского периода, для советской власти является показателем того, что ну вот трудятся хорошо, осознали, что они враги, теперь трудятся своим трудом, исправляют свое положение. Это, конечно, помогает сохранить саму общину и отсрочивает закрытие самой этой Дранской обители. Там в 1926 году, если я не ошибаюсь, да, отец Ювеналий именно в Дранском монастыре принимает, рукополагается в иеромонаха и принимает постриг в схиму с именем Серафим. И какое-то время еще до закрытия живет там.
Да, в 1926 году епископом Сухумским Никоном отец Ювеналий был рукоположен в иеромонаха и пострижен в схиму с именем Серафим. Я был в Дранском монастыре в 2009 году. Вот, и, конечно, был, можно сказать, шокирован, потому что то величие, о котором вы только что рассказывали, да, типография, храмы, постройки, его не было, потому что, если я не ошибаюсь, там была тюрьма.
Там есть сейчас тюрьма, до сих пор больничный храм и само здание больницы отдано под тюрьму. И надо сказать, отец Андрей, служащий священник Дранского монастыря, приходя на молебны в тюрьму, каждый раз говорит: ну что, болящие братья, как вы поживаете? Мы все время по этому поводу смеемся, потому что, ну, собственно, да, наверное, кто сидит в тюрьме? Болящие братья. То есть, да, так. Он говорит, вот очень часто люди, приезжающие туда, говорят: а где монастырь-то? Где монахи вообще? Где вот? Он говорит: как где? Вот целая тюрьма сидит. Ну, то есть, так, с такой, с юмором, с таким, с улыбкой. Но я с вами соглашусь, потому что восстановленный Русской Православной Церкви после Кавказской войны Дранский монастырь мощнейший, красивейший. Я не знаю, удалось ли вам тогда, когда вы были, увидеть литографию, как выглядел монастырь. Сейчас она воссоздана и находится в трапезной монастыря. Во всю стену просто литография, как выглядел монастырь времен 19-20 века. Это просто мощь, это и школа, это и богадельня, это и нижние такие сельскохозяйственные постройки, это и рыбные пруды, которые вот переливались и были оснащены такой системой переливной, это и сады. То есть это действительно такой большой, мощный центр православия на Кавказе. Сейчас, слава Богу, усилиями священства, усилиями отца Андрея, усилиями, молитвами отца Виссариона, все потихонечку восстанавливается. И по сравнению с 2009 годом, и по сравнению с 2009 годом, Дранский монастырь сегодня — это уже совсем-совсем другой монастырь. Приезжайте еще.
Спасибо. Это очень отрадно. Это очень отрадно, потому что тогда даже центральный храм был полуразрушен, от построек практически ничего не осталось. Что уж говорить о священнослужителях, да, это вот чем-то присутствие там чем-то напоминало кадры взрыва храма Христа Спасителя, вот.
Нет, сейчас там сады разбитые, сейчас там храм полностью восстановлен, осушен, проведены работы реставрационные, построенная трапезная, где после литургии, каждый воскресный день принимают всех пришедших, кормят, сделана часовня, сделаны ряд построек, то есть купальня, гостевой дом. Надо сказать, что сейчас это уже больше похоже становится на тот монастырь с тем величием, который был в конце 19-го, начале 20 века.
Интересно, что вот тогда, когда мы приехали, это было мое первое посещение Абхазии, и мы попали на могилку отца Серафима Романцова.
В Михайловском.
Да.
На кладбище.
Там отслужили панихиду. И у нас в ту поездку мы еще посещали отца Симеона Нестеренко, глинского старца, который тогда был жив, и мы записали его воспоминания тогда тоже. И у нас решалось, поехать сначала к отцу Симеону или на могилку к отцу Серафиму. Отец Симеон в Сочи, могилка отца Серафима в Абхазии. И решили сначала на могилку. Отслужил отец Александр, мой отец, там панихиду по отцу Серафиму. Вот, и на следующий день мы встретились с отцом Симеоном. Но интересно, что именно в эти же дни, только в этих же краях, был тогда владыка Лука, настоятель Глинской пустыни, с архимандритом Антонием, который сейчас является настоятелем. И они в день, когда мы были на могилке отца Серафима, посетили отца Симеона, а на следующий день уже приехали за мощами отца Серафима по благословению святейшего патриарха Кирилла.
Вот. Да, и мощи были перенесены, да?
Мощи были, большая часть мощей была перенесена в Глинскую пустыню. Получается, последнюю панихиду мы успели отслужить на мощах, потому что если бы на день позже, могли бы не застать. Вот, мощи отца Серафима и отца Андроника находятся уже в Глинской пустыне. По-моему, всего мощи 11 старцев находятся в раках, вот те, которые удалось обрести. Мощи владыки Зиновия до сих пор находятся под спудом в пределе святого Николая, храма Александра Невского, города Тбилиси. Он был похоронен в самом храме, там же и находятся, они еще не были обретены. Хотелось бы сказать немного о жизни в горах Кавказа. Там у них была пустынька на сухой речке в окрестностях Сухуми. И эта пустынька находилась далеко в горах, и в разное время находилось не разное число подвязающихся там монахов, даже доходило до 30 человек. Вспоминая о периоде жизни в горах Кавказа, отец Серафим рассказывал, как толкли сухари. Для чего это делали? Чтобы сохранялся хлеб, они их перемалывали и варили вот такой суп, когда засыпали их в кипяток. Также однажды в огород к пустынным жителям повадился медведь. Они посадили кукурузу, и он каждую ночь приходил лакомиться початками. И долгое время они не знали, как с ним бороться. С 1934 по 1946 годы он проживал в Киргизии, отец Серафим Романцов. Известно об этом периоде очень мало. Вот только то, что перед очередным этапом он встречался с другими глинскими старцами, в том числе отцом Андроником тоже.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях был православный писатель, докторант Фрибургского университета и общецерковной аспирантуры Чесноков Зиновий. С вами была я, Юлия Павлюченкова, программа «Православные святыни Абхазии», созданная при поддержке фонда «Русский мир». Спасибо и до свидания.
До свидания, Юлия, до свидания, дорогие радиослушатели.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.